Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». В нашей сегодняшней передаче мы продолжаем беседу с архимандритом Мельхиседеком. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители.
Который отвечает на вопросы.
Попробует.
А отец Мельхиседек, очень хороший вопрос. Вы знаете, он мне так понравился, он мне душу согрел и меня саму напомнил.
У нас нет плохих вопросов. У нас
иногда есть, нет, не, есть, не, есть не, вопросы, не, которые навевают воспоминания, которые чем-то напоминают себя саму. Да. Вас спрашивает подросток, ему 14 лет. Он пишет о том, что он верующий, что он ходит в храм поститься, а родители не верят и не ходят в храм. Как ему поститься и как ему объяснить, что он верующий человек, а не фанатик?
Ну, ситуация, конечно, уникальная.
Да?
Необычно никак родители не могут своих детей привести к Богу. Но чтобы дети, помимо родителей, к вере пришли, это, конечно, уникальная какая-то ситуация. Но вопрос такой неожиданный был. Но это напомнило мне мою юность. Получилось так в моей жизни, что Господь к вере и как Павла развернул в пустыне. Развернул и глаза открыл совсем в другую, повернул глаза в другую сторону. Открылась вечность, смысл, Евангелие, вера. И в 17 лет, будучи, живя в неверующей семье, вот, я пришел к вере. Кстати, неверующий, неверующий, вот интересно, в нашей семье всегда вот был обычай. Еще, наверное, шел с деревни, потому что мама с Владимирской области, Муромский район, деревня Новые Котлицы, там был храм в честь зачатия Иоанна Предтечи. Вот было 100 домов. И вот на 100 домов, на всего 100 домов, был целый храм, всего на 100 домов.
Село.
Село. Село Новые Котлицы. По воскресеньям не работали никогда, не готовили, не убирались, не стирали.
Это мама помнит.
Нет, не помнит, а я.
А вы помните?
Мы так жили. В субботу был паркохозяйственный день, то есть целый день. Уборка, стирка, готовка, воскресенье ноль. А почему? А вот хранили эту заповедь, 6 дней делай, 7 Господу Богу твоему. Ключи на Пасху всегда светили. Ну и где-то, помню, в серванте стояла икона, наверное, еще с деревни. В доме не было иконы, она стояла в серванте. И вот что напоминало той прошлой вере. Это в нашей семье. Но разговоров, конечно, никаких не было. И я тоже с этой ситуацией столкнулся. И тоже называли фанатиком. И тоже разные готовились, может быть, кардинальные какие-то меры в отношении меня. Но что получилось? Я говорю, ну тогда вот, а наступал как раз первый тогда в моей жизни рождественский пост.
Так.
Первую жизнь.
А сколько вам лет было, батюшка?
17. Сразу после школы. В руки попалось Евангелие, подарил. Мне дал прочитать мой друг, теперь это протоиерей Игорь Лепешинский, благочинный Рузского района. Вот это мой пожизненный благодетель, потому что он тогда был верующим человеком. Вот мы с ним вместе учились, и нет ничего в жизни случайного. Он тогда был чадом отца Дмитрия Дудко, покойного, преснопоминаем батюшке. Потом я стал ездить в Гребнево, и так потом сложилась потихоньку судьба.
То есть в Гребнево ездили к отцу Дмитрию, да?
Да, да, когда он был служил в Гребнево. Вот. И я тогда говорю, ну тогда я сам буду готовить. Как понять, сам буду готовить? Ну вот тут гречка есть, вот, гречку отварю, с луком разжарю. Раз это сделал, два сделал, три. Ну и так мама посмотрела, что я все-таки буду настаивать на своем. Вот, и потихоньку начала готовить уже сама. То есть вот какое-то такое неприятие не было, ну в смысле неприятие было, но так, чтобы совсем это было...
Немножко, наверное, другая ситуация у молодого человека. Ну, как же, он спрашивает, как же ему поститься? То что же ему делать?
Том,
дайте совет, давайте подумаем.
Дело в том, что, наверное, это сложно будет в такой семье, когда все наготовили, все наварили, тем более в 17, не в 14,
14
лет он сам ничего не получает и ничего не зарабатывает. Поэтому, если он будет нашу передачу смотреть, или кто-то расскажет, пусть тогда это будет ограничение уже именно в самом количестве. Нести вот эту ситуацию в доме, когда ты за свет, а люди против, это, конечно, это уже есть та самая жало в плоть, которую, дай Бог, хотя бы это перенести. Поэтому пусть пост будет упор не на не столько на еду будет упор, а настолько, чтобы не потерять мирность, и чтобы твоя вера не разрушала человеческих отношений с ними. Поэтому я думаю, что со временем его любовь, его вера, потом его молитва родных и близкой матери с отцом, она, конечно, их в обратную сторону рано или поздно развернет, развернет в сторону веры. То есть только не, на конфликт какой-то не идти.
Батюшка, еще вопрос поступает. Мы в прошлый раз уже начали об этом говорить, но все равно пишут, продолжают. Наверное, людей это очень волнует. Это касается новомучеников оптинских. Спрашивают, что, пишут еще раз, что очень помогает, что уже к ним в молитвах обращаются. И спрашивают, что мы можем, миряне, сделать для их канонизации.
Я хочу сообщить радостную новость о том, что недавно были от братьев Оптиной пустыни посланы документы в комиссию по канонизации. Вот, они приняты к рассмотрению, и существует определенный алгоритм, существует определенный порядок подготовки документов. Один из основных, это свидетельство благодатной молитвенной помощи по молитвам к новомученикам. Поэтому есть сайт, который называется optina.ru, где есть целый раздел. И поэтому ревнующие об этом люди, разбирающиеся в этой технике, в компьютерной, Посылайте свои воспоминания на адрес, посылайте на оптинскую почту. Они будут обрабатываться, накапливаться, осмысливаться, редактироваться. Вот это будут тоже, так сказать, со свидетельствами. Это тоже будут все те капли, из которых потом будет ручеек, из которых потом будет та река, которую мельницу канонизации, она ее, эту мельницу, запустит. Это вода. Поэтому надо с усердием, те, кто знает, потому что мы недавно читали житие Марии Египетской.
Да.
И житие начинается со слов Священного Писания, с притчей. Тайну царя хранить похвально, а чудеса Божии возвещать достодолжно. А чудеса Божии возвещать достодолжно. Это есть наш долг. То есть не скрывать чудеса Божьи, это вовсе не будет какой-то нескромностью. Вы знаете, я то-то, то-то, вот я поехала, помолилась. То есть это не будет рассказ только о вас самих. Это будет рассказ о Божьем присутствии в нашем жизни. И это обязательно надо делать. Помните притчу в Евангелии? 10 прокаженных исцелилось,
да.
Один только возвратился, воздать славу Богу. Вот эти воспоминания, рассказы родным и близким даже вообще не связаны с той или иной канонизацией. Вообще чудесное произошло в твоей жизни по помощи Божией. Людям об этом расскажи, чтобы Бога вместе с тобой поблагодарили. Это вообще, так сказать, должно делать. Вот случилось что-то, обязательно расскажи. Знаете, какой милостивый Господь, знаете, как Матерь Божия помогает, знаете, как Серафим Саровский, знаете, как Матронушка, знаете, как Сергий Радонежский. То есть это обязательно. А многие говорят, ой, чтобы не сглазить помощь Божию невозможно.
Да.
Надо благодарить. Кстати, у Сидора Пилсета есть потрясающие слова. Благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. Благодарность приемлющего подвигает дающего к новым благодеяниям. То есть в нашей жизни должна быть всеобщая благодарность. Один из проповедников сказал, христианская вера начинается не с того момента, когда отец научит сына своего читать молитву «Отче наш», а когда он своего сына научит благодарить мать и Бога за вкусно приготовленный обед. То есть сначала человечность, а потом святость. Не может быть никакой святости, не может быть никакого христианства там, где нет никакой человечности. Все с этого должно начинаться. И главный признак человечности – это благодарность. Поэтому надо благодарить за все. Нам кажется, что это мелочь, это не мелочь. За звонок, за привет, за смс-ку, за обед, ужин, за доброе слово. За все надо благодарить.
Спасибо. Не пишут, сколько лет, но подозреваю, что это вопрос молодого человека, следующий.
Что, жениться собрался?
Да нет. Можно ли вечером на молитве? Вечернее правило. Молиться, слушая молитву в наушниках. Васька, подозреваю, что это только молодые люди сейчас слушают так в наушниках.
В исключительных случаях.
Да, и почему? Можно. И для чего это, в принципе, скажите?
Давайте так. Можно ли молиться во время работы? Можно и нужно. А можно ли во время молитвы работать?
Можно?
Ну, конечно, нет. Вот если человек это время посвящено молитве, то ни о какой работе уже речь не может идти. Но когда человек помолился и принялся за работу, и пытается во время работы продолжать молиться, это похвально. Вот. Поэтому, может быть, у него какие-то исключительные были обстоятельства, что ему надо срочно сделать какую-то работу, но он пытается, в то же время все-таки молитвенные правила. Но вечерняя молитва и утренняя молитва – это, конечно, уже время особое. Поэтому это, в это время никаких наушников, никаких других дел быть не должно. Но когда человек едет в метро и убивает огромное количество времени в дороге, уж пусть лучше слушать в наушниках что угодно. Аудиокнигу, псалтирь, Евангелие святых отцов, вот, любой молитвослов. Это похвально, что человек в этот момент старается заполнить, чтобы голова и ум, и душа не была пустой, все-таки, чтобы духовная жизнь она продолжалась. Кстати, в этом тоже особенность нашего 21 века. Кто-то рок или рэп в наушниках, а кто-то псалтирь.
Вот. Знаете, у меня был однажды забавный случай такой. Я еду в метро, думаю, интересно, что же все-таки народ читает? Так. Ну, даже в советское время читали хорошие книжки, поверьте, тем не менее. Так. Поворачиваю голову направо. Евангелие читает. Серьезно? Чуть-чуть. Так интересно. Поворачиваю налево. Молитвослов открыт. Вот, думаю, ничего себе.
А что же это за ветка? Что же это за ветка такая?
Ветка, метро Чертановская, серая ветка.
Серая ветка.
От Чертановской до Боровицкой. Я не шучу, это правда. Думаю, вот это да, вы представляете, как здорово. Значит, все-таки все у нас потеряно.
Слушайте, а говорят, что у нас не Русь святая.
Да, метро, серьезно, кто-то молитвослов, Евангелие. Отец Мельхиседек, возвращаясь к вопросам, бытовой вопрос, семейный. Но мы с вами договорились, что все равно вы будете на эти вопросы стараться отвечать, поскольку вам очень много ходит и на исповедь семейных людей, и вы себе, в общем-то, представляете, конечно, хорошо жизненные ситуации. Пишет наша телезрительница, которая уже 30 лет живет с мужем, и 30 лет, как она говорит себе, кровь лезет в ее жизнь, манипулирует, как ей кажется, ее мужем. Сыном, естественно, и вот что ей делать, она пишет, что я уже просто в отчаянии, не знаю, что мне делать. Уже вы как последняя инстанция.
Слушайте, ну это святой человек. 30 лет с мужем.
30 лет.
С мужем.
С мужем.
С мужем.
Прожили все-таки.
Прожили 30 лет. И еще 30 лет со свекровью. На этой женщине памятник надо ставить при жизни. У нас сейчас в России на 1000 браков 700 разводов, причем половина из них в первый год жизни. Дело в том, что если у нее хватило ума, сил и душевных качеств 30 лет прожить со свекровью, то знаете что? И осталось совсем немножко потерпеть. Совсем немножко потерпеть. И поэтому я думаю, что у нее наверняка хватило и так-то,
ну, был,
и
воли, была мудрость, и ума. Да?
Ну, конечно, я думаю, что...
Вот она пишет, что постом обострилась. Но постом, мы знаем, что все обостряется.
Тогда вот что я посоветую, как я и на проповедях об этом говорю. Возьмите стандартный листок бумажки, возьмите три разных фломастера и напишите одно и то же слово. Доброжелательность. И приклейте магнитиком на дверь холодильника. И пусть все это смотрят. Вы, свекровь и муж. И когда вдруг возникнут какие-то вопросы про проблемы, надо подвести к этой надписи и самой почаще обращать внимание на эту надпись. Почему? Потому что с доброжелательностью можно решить все, без доброжелательности нельзя решить почти ничего. Поэтому доброжелательности, терпения и мудрости Желаю этой замечательной женщине, которая 30 лет прожила со своим мужем и со своей свекровью.
Я тоже, вы знаете, вот удивлена. Это надо, если вот такая свекровь, как она пишет, то это действительно надо большую мудрость иметь.
Да, ну а свекрови, конечно, они лезли, лезут и будут
но
лезть.
Это уже старо как мир. Такой вопрос серьезный, вы знаете, чуть ли прям не богословский.
А еще. Да. Значит, а вот Дорофей говорит, видишь надвигающуюся волну, она очень всем нам полезна, этот алгоритм духовных действий. Видишь надвигающуюся волну, поднырни. Угу. Поднырни. Если начнешь бороться с волной, она тебя откинет. Поднырни. Вот пусть, так сказать, она подныривает, когда будет надвигающаяся волна. Волна прошла, голову подняла, вздохнула. Опять. Волна не идет одна за одной. Передых между волнами есть. И вот в этот передых делай вздох поглубже. Опять поднырнула. А иначе просто снесет назад об камни.
А с другой стороны, отец Мефсидек, мы же помним слова апостола, когда он обращается к родителям, что родители, не раздражайте своих детей, да?
Ну, конечно.
То есть все-таки надо родителям научиться быть терпимее к собственным детям.
Ну, так надо иметь, И оставить человек отца свою матерь и перелепиться к жене своей. Дело в том, что, еще можно, пусть она плачется мужу. Есть же такая русская пословица: «Ночная кукушка всех перекукует». И поэтому, используя свои женские мудрость и рассудительность, на ушко пусть ему почаще плачется, чтобы в нем найти определенную
защиту.
Сначала сочувствие, потом поддержку, а потом защиту. Сначала понимание, потом поддержку, а потом защиту. Потому что это долг мужа – защищать жену. Вот, и поэтому маме своей можно тоже на ушко шепнуть: «Мамуль, 5-10, давай мы потихонечку разберемся».
Потихонечку.
То есть она не должна сама, она должна защищаться с помощью мужа. Интересно, у меня была такая, ни разу об этом не слышал, рассказал мой родственник, как его воспитывала его бабушка.
Так.
Как его воспитывала его бабушка. Она говорит: «Женька, ему лет 12 было, Женька, если захотят тебя обидеть, а ты не поддавайся». Вот интересная такая житейская мудрость.
Надо же.
А ты в нос дай, а ты борись, а ты, так сказать, ответь. Вот интересно, не поддавайся. Это гораздо, гораздо тоньше и гораздо мудрее. Давайте мы об этом совете когда-нибудь в своей повседневной жизни задумаемся. То есть война не нужна. Все время, чтобы смиряли, тоже не нужно. Вот. А не поддаваться – это где-то посередине. И вот поэтому когда-то надо некоторую твердость и решительность какую-то проявить, чтобы люди тоже понимали свое место, что муж и жена – это одно целое. Муж и жена – одно целое. И не надо сюда вклиниваться, потому что это не по-божьему. Оставить человек отца своей матери и прилепиться к жене своей будут два одной плоти. Поэтому каждый должен знать в этой ситуации свое место. И мать сына должна отпустить. Он не ее. Он в первую очередь муж жены, и уже во вторую очередь он сын у матери.
Спасибо. Отец Мефсидек, очень просят вас рассказать, хотя бы несколько слов сказать о том, что такое богослужение мирским чином. Планируется ли церковью издательство богослужебной литературы, по которой можно будет служить, например, обедницу мирянским чином? Но это, видимо, знаете, есть еще такие поселения, где нет храмов, нет священников, наверное, людей. Я думаю, что поэтому такой вопрос задают.
Ну, дело в том, что этот чин уже есть. Поясню.
Пожалуйста.
И эта книга уже есть. Она именуется «Часослов».
Так.
Где начинается вечерняя, начинается утренняя, полуночница, утренняя, первый час, шестой, девятый, изобразительные, в которой является так называемой обидницей. То есть его часослов в отсутствии невозможности посещать богослужение, если это какая-то командировка или какое-то поселение,
ну да, есть еще такие, да.
Но чаще всего это командировки, потому что вроде бы добра, ну в конце концов и болезни, и невозможность. Тогда мы читаем по молитвослову, у кого есть такое желание. Часы может прочитать человек, и то же самое обильница. Сокращенная есть вечерняя и утренняя, она есть в порядок, ее есть в часослове. Так что эта богослужебная книга, она давным-давно издана. А чтобы специально готовили какую-то богослужебную книгу для мирян, совершать богослужение мирянским чином, об этом я никогда не слышал.
Это не нужно.
И, скорее всего, что никогда такая книга для мирян, она уже есть. Именуется «Часослов».
Да. Можно найти в интернете, я думаю, конечно. Да, но наверняка сейчас конечно. Интернет...
Ну, одно слово только набираем «Часослов» на церковно-славянском или на русском языке, и так, пожалуйста.
Ну, я думаю, да, что, может быть, действительно люди имели в виду для себя, когда нет такой возможности, может быть, священника,
кстати, да. Есть такой совет, он у многих святых отцов, когда нет возможности посещать богослужение, или, например, задержались с престарелыми родителями, ухаживали за ними, но они в этом нуждались, и пропустили всеночное бдение, то если мы пропустили всеночное бдение, то его можно заменить, всеночное бдение, Иисусовой молитвой или чтением псалтири, чтением канонов, акафистов. Самое главное, надо как? В смысле, как заменить? А очень просто. Всеночное бдение начинается в 5 часов. Заканчивается в среднем где-то 8, чуть раньше, чуть позже. Вот. Но ты какое-то время посвятила бы богослужению в храме. Так. И неисходно, правильно?
Можно сказать?
Поэтому такое же время посвяти в домашней молитве. И это будет твое участие во всеночном день, если не будет возможности посетить богослужение. А какой молитвой заменить? Любой. Любой молитвой от души и сердца. Не обязательно все, что было в церкви. Но мы в этом сами до конца не разберемся. Поэтому можно Иисусову молитву заменить, как псалтирию заменить. В общем, самое главное, чтобы время было проведено такое же. Даже чтение Евангелия тоже можно в это время даже заменить чтением Евангелия. Лишь бы была посвященность ума Богу. И это будет самое главное. Потому что оценка, что такое молитва? Это возношение ума к Богу.
Отец Мстиславик, а 3 минуты, как быстро время летит? У меня такое ощущение, что я только вам начала вопрос задавать, а уже пора завершать программу. Ну и все же, один вопрос, но очень уж просят задать, это касается страховки.
Так.
Пишет батюшка, вот пишет, что нельзя страховаться. Но что же делать, страховаться или не страховаться?
Ну, дело в том, что что такое страховка? Страховка – это касса взаимопомощи.
Да.
Заплатил 10 рублей, если что-то случилось, на 1000 вернулось. А если не случилось, ну и слава Богу, что не случилось.
Тем не менее, возражают и говорят, вы должны надеяться на Бога, а вы идете страхуетесь, значит, вы не надеетесь на Бога. А с другой стороны, если мы не пойдем, не застрахуем машину, обязательное страхование есть сейчас.
Ну, конечно.
Просто мы передвигаться с вами не будем.
Ну, конечно. Да? Нет, поэтому, но мы живем в правовом поле. И поэтому мы, например, машину не застраховать не можем.
Не можем.
А твое дело уже, например, дом. Дом никто не обязывает в деревне страховать. Хочешь страхуй, хочешь не страхуй. Это твое, это уже дело.
И это поэтому... То есть никакого предательства спасителя здесь нет?
Нет, греха в этом нет. Почему? Потому что, например, твои... Ну, я просто немножко знаю. Например, страховка дома в деревне, да, ну, 10 тысяч рублей в месяц. Если ничего не случилось, твои 10 тысяч кому-то пригодятся. Ты можешь это просто считать взносом в эту кассу взаимопомощи. А если случилось, то твои 10 рублей превращаются в миллион. Ну, и поэтому в чем здесь проблема? Это деньги. Если они не воспользуются, значит, ты деньги эти подарил, но тем людям, которые этими деньгами когда-то воспользуются. Поэтому все это по капле, дай Бог, чтобы ни с кем никогда ничего не случилось.
Да, безусловно.
Да, поэтому я думаю, что здесь это обыкновенная наша простая житейская ситуация.
Очень, батюшка, не хочется с вами прощаться, расставаться. Замечательные вопросы, замечательные ответы. Я всегда испытываю большое удовольствие от наших программ, от наших встреч.
Будем стараться.
Большое вам спасибо. Ну что ж, мы, я думаю, уже встретимся с телезрителями после Пасхи.
Да. Ну и я всем, конечно, пожелаю это в великой-великой радости, радости светлого Христового воскресения. И как один из наших поэтов сказал: «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». С наступающим великим праздником Воскресения Христова, дорогие братья и сестры.
Спасибо. Спасибо, батюшка. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я еще раз желаю вам всего самого доброго. Поздравляю с приближающимся праздником Пасхи и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.